Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Коринфянам. Сегодня мы будем говорить о девятой главе этой книги. В нашей прошлой лекции мы приступили к изучению нового раздела этого послания, где речь идет о христианской свободе. В восьмой главе Павел говорил о вопросе христианской свободы в применении к употреблению в пищу идоложертвенного мяса. Принцип, который сформулировал апостол, состоял в том, что в спорных вопросах главным критерием правильного поведения христианина является уважение к другим верующим. Мы не должны делать ничего, что может привести к падению нашего слабого брата. Бессмысленно спорить по поводу правомерности или неправомерности каких-то действий. Истина заключается лишь в том, что все это влияет на слабого брата. Нам разрешено все. Свобода христианина не ограничена рамками каких-то законов, навязывающих определенные рамки поведения. Свобода ограничена лишь любовью. И движущей силой любых действий должно быть стремление не обидеть брата, а стать благословением для него. Именно это должно определять поведение верующего. Мои знания могут уверять меня, что я с полным правом могу делать что-то, но моя любовь к слабому брату, тем не менее, удержит меня от таких действий. Тем самым мы должны сделать вывод, что у христианской свободы существуют и ограничения. Я обычно привожу на этот счет достаточно наглядную иллюстрацию. У любого человека есть абсолютное право махать кулаками там, где ему того хочется. Однако там, где начинается мой нос, его свобода заканчивается. И в своем первом послании к Коринфянам апостол Павел формулирует этот принцип так. Например, мы читаем это в 12 стихе 6 главы. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Аналогичная истина прописана в 8 стихе 8 главы. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». И, наконец, в 10 главе, в 23 стихе сказано «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но не все назидает». Далее апостол продолжает развивать ту же мысль, говоря, что человек не должен искать своего. Наоборот, каждый человек должен искать благо для своего ближнего. Христианская свобода – имеет свои ограничения только по этой причине. В этой главе Павел иллюстрирует вопрос христианской свободы в применении к другой сфере. Он будет говорить о своем собственном апостольском праве. Павел приводит в качестве примера свое право получать содержание от церкви. Он мог без зазрения совести рассчитывать на то, что церковь позаботится обо всех его нуждах, ибо он являлся миссионером и проповедником Евангелия. Павел использует этот личный пример, чтобы еще раз проиллюстрировать принцип христианской свободы. В этой главе Павел отстаивает свое апостольское право. Надо сказать, что защищать свое апостольство было для него привычным делом, так как его недруги неоднократно бросали ему вызов. И вот здесь, в первом стихе, Павел пишет: «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?» Вопросы, которые мы читаем в этом стихе, по-гречески звучат так, что на них неизбежно должен даваться утвердительный ответ. Являлся ли Павел апостолом? Да, он, несомненно, был апостолом. Одним из условий апостольства являлось личное знакомство с Иисусом Христом. И Павел отвечал этому требованию. Более того, верующие в Коринфе были еще одним подтверждением его апостольства. Читаем второй стих. «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства — вы в Господе». С точки зрения церкви в Коринфе, Павлу вовсе не нужно было отстаивать свое апостольское звание. Христианам в этом городе было совершенно очевидно, что он являлся истинным апостолом Иисуса Христа. Далее стихи 3 и 4. «Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить?» Будучи апостолом Господа Иисуса Христа, Павел имел полное право как есть, так и пить то, что считал нужным. У него была эта свобода, как у истинного апостола. Но, тем не менее, на эту свободу накладываются ограничения, обусловленные существованием других людей. В 13 стихе 8 главы этого послания Павел уже писал: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». У него было полное право есть мясо, но он не собирался этого делать. Я думаю, что вы согласитесь, друзья мои, что это является надлежащей проверкой свободной воли человека. Свобода воли состоит в том, что, имея право сделать что-то, человек добровольно принимает решение не делать этого. В каком-то смысле такого рода свобода является свободой более высокого порядка, а, возможно, и наивысшим проявлением свободы. Если вы не можете сделать чего-то, вы просто не делаете этого. В этом нет никакого проявления свободы воли. Но если вы все-таки способны сделать что-то и имеете такую возможность, но при этом добровольно отказываетесь от нее, это является истинной демонстрацией свободы вашей воли. Читаем далее 5 стих. «Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа». По всей видимости, под «братьями Господними» подразумеваются братья Иисуса Христа, Иаков и Иуда, которые, по всей видимости, были женаты. Апостол Петр тоже имел жену, и эти люди, отправляясь в свои миссионерские путешествия, брали с собой своих жен. Павел говорит, что он обладает точно такой же свободой, но он сознательно отказался от возможности иметь жену, потому что, как он считал, это могло помешать его служению. В наши дни, если служителю доводится посещать какие-то библейские конференции, и он берет с собой свою жену, все начинают задаваться вопросом: неужели он не в состоянии обойтись без нее? Но если этот человек по какой-то причине не возьмет жену с собой, сразу же начинаются пересуды о том, что что-то случилось в его семейной жизни. Проповедник оказывается в непростом положении. «Когда у нас родилась дочь, моя жена перестала сопровождать меня в моих поездках. И некоторые любопытные устраивали мне настоящий допрос, так что мне приходилось постоянно давать весьма подробные объяснения, по какой причине со мной нет моей жены. Но теперь наша дочь уже выросла и вышла замуж, так что жена вновь всегда со мной. Однако теперь время от времени кто-то задает мне вопрос: неужели я всегда беру с собой свою супругу, как если бы они на самом деле спрашивали, неужели мне никогда не удается отделаться от нее? Занимаясь служением, человеку все время приходится сталкиваться с подобными вопросами, независимо от того, что именно он делает. Павел тоже постоянно сталкивался с чем-то подобным. Он говорит, что у него есть полное право брать с собой жену, ибо это являлось частью его христианской свободы. Но, тем не менее, он принял для себя решение оставаться в безбрачии. И действительно, он был миссионером-первопроходцем, и у него была весьма трудная жизнь. Далее он продолжает в 6 стихе. или один я и Варнава не имеем власти не работать». Здесь Павел говорит, что и он, и Варнава могли бы оставаться дома, если бы они того пожелали. Иными словами, апостол говорит, что никто из них не был обязан становиться миссионером, и их собственное спасение от этого никак не зависело. Далее апостол вплотную приступает к обсуждению вопроса о содержании проповедника. Читаем стихи с 7 по 9. «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог?» В те дни волов использовали при молотьбе зерна. Вола привязывали к вращающемуся колесу, и животное ходило по кругу по рассыпанным колосьям. Это позволяло отделить зерно от соломы, которое затем развеивалось ветром. Бог дал заповедь, что не следует завязывать рта у вола, который молотит зерно. «Почему?» — спросите вы. «Да потому что, работая, животное заслуживало свой корм». Таким образом, Бог позаботился о домашних животных. Но есть и другое применение этого же принципа. Проповедник должен получать за свой труд должное вознаграждение. Кто-то рассказал мне о ситуации, которая произошла с одним странствующим проповедником много лет назад. Этот служитель обладал весьма скромной комплекцией, а точнее сказать, он был весьма тощим. У него была прекрасная лошадь, на которой он путешествовал по всем церквям. Однажды в одной из общин кто-то из служителей задал ему вопрос: «Почему его лошадь выглядит такой упитанной, а сам он при этом отличается такой исключительной худобой?» На это проповедник ответил, что лошадь кормит он сам, тогда как его самого кормят его прихожане. Бог велел не завязывать рта у трудящегося вола. А Павел применяет этот принцип к пасторам и учителям. Бог заботится не только о волах, он также печется и о своих служителях. Павел говорит, что он, будучи апостолом, кормит других людей, а потому он имеет право получать пропитание телесное. Читаем стихи 10 и 11. «Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» То же самое Павел упоминает в послании к Галатам. «Если кто-то дает нам духовные благословения, духовные богатства, то мы, в свою очередь, должны разделить с таким человеком наши земные благословения». Кто-то сформулировал очень хороший принцип. «Мы не должны забывать о своих обязанностях перед тем местом, где мы черпаем духовные благословения». Действительно, предположим, вы пообедали в каком-то ресторане. Вам ведь не придет в голову отправиться в другой ресторан, чтобы оплатить свой счет. Вы платите там, где вас кормили. Однако именно так ведут себя многие люди в случае духовной пищи. Они получают духовную пищу в одном месте, но почему-то приносят свои пожертвования в другом. Далее 12 стих. «Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». У Павла было право получать вознаграждение за свою работу, однако ему не нужно было ничего, что могло помешать Евангелию Иисуса Христа. Поэтому он и не брал никакой помощи у церкви, зарабатывая себе на жизнь своим собственным ремеслом, то есть изготовлением шатров. В наши дни мы нередко являемся свидетелями религиозных поборов. Если мы будем отрицать этот позорный факт, мы тем самым признаемся в собственной слепоте. К сожалению, есть люди, и в этом нет никаких сомнений, которые не считают зазорным наживаться на Евангелии Иисуса Христа. Однако, несмотря на это, Божий замысел состоит в том, чтобы те, кто несет духовное служение, получали содержание от тех, кто пользуется их трудом. Читаем далее 13 и 14 стихи. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» Именно таким является Божий подход. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Нет ничего зазорного в том, что служитель, который являлся благословением для своих прихожан, будет получать содержание от этих прихожан. Я обнаружил, что если люди действительно получают благословение, они, как правило, с радостью поддерживают тех, кто дает им эти благословения. Однако, несмотря на все это, Павел пишет в 15 стихе: «Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Как вы видите, Павел не получал за свой миссионерский труд никакой платы. Он имел возможность сказать, что церковь в Коринфе не содержала его. Он не стремился получить от них что-либо. Павел сам зарабатывал себе на жизнь своими руками. Далее 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Я могу понять чувство апостола. Откровенно говоря, я чувствую ту же самую необходимую обязанность. Я не могу позволить себе перестать нести людям Божье Слово. Конечно же, я не потеряю спасение, если перестану проповедовать, но тем не менее я продолжаю свое служение, потому что чувствую внутреннее побуждение к этому, а также потому, что я люблю преподавать и нести Евангелие людям. Стихи 17 и 18. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании». Проповедуя Евангелие, Павел не руководствовался какими-то скрытыми мотивами. «Я тоже несу свое служение не ради вознаграждения, но в то же время мы знаем, что Бог обещал награду своим слугам, и я знаю, что мы не будем разочарованы». Читаем 19 стих. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». У него была полная свобода стать добровольным слугой. Далее Павел приводит очень знакомое свидетельство о своем служении, стихи с 20 по 23. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. В следующем стихе апостол сравнивает живущего в этом мире христианина со спортсменом, который участвует в состязаниях. Прочтем 24 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». В спортивных соревнованиях лишь один из спортсменов может прийти первым. Но в духовном труде каждый из нас может выиграть награду, если мы, конечно, несем Слово Бога. Читаем 25 стих. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Награда, которая будет дана нам Богом, никак не отразится на нашем банковском счете здесь, на земле. Эта награда станет нашим вечным достоянием. Читаем далее 26 и 27 стихи. «И потому я бегу не так, как на неверное, и бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». В 27 стихе Павел говорит о суде Христа, где каждому будут даны положенные награды. В своем втором послании к Коринфянам он будет говорить о том, что всем нам предстоит предстать на суд Христа, где нас ожидают эти положенные нам награды. Павел говорит, что сам он трудится, чтобы заслужить эту награду. Именно это побуждало его в его жизни. У него была свобода, руководствуясь которой он сделал для себя этот выбор. Я думаю, что каждый христианин должен трудиться ради какой-то награды. Мы не зарабатываем спасение, не нужно заблуждаться на этот счет. Спасение — это дар, получаемый по Божьей благодати. Но если вы хотите получить награду, вы должны заработать ее, друзья мои. Так что, если мы хотим однажды получить вознаграждение, мы должны, подобно спортсменам, выйти на беговую дорожку и начать свой забег. Этим утверждением я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч!